Перевод.
Перевод.
Мудрец Майтрея продолжал. О, Видура, как змея, ударенная палкой, начинает тяжело дышать, так и Друва Махарадж, уязвленный жестокими словами мачехи, сильно разгневался и начал тяжело дышать. Когда же он увидел, что его отец молчит, не смея возразить жене, он с плачем выбежал из дворца и побежал к матери. Комментария нет, текст 15. Когда Друва Махарадж прибежал к матери, его губы дрожали от гнева, а из глаз текли слезы обиды. Царица Сунити тут же посадила сына к себе на колени, а обитатели дворца, которые слышали резкие слова Суручи, подробно рассказали ей о том, что произошло. Эта новость причинила Сунити нестерпимую боль. Текст 16. Не в силах вынести эту боль, Сунити дала волю своему горю. Она горела, как в огне, и была похожа на лист, опаленный пламенем. Вспоминая слова, сказанные другой женой царя, она рыдала, и по ее ясному лотосоподобному лицу катились слезы. В конце концов Сунити заговорила. Комментарий. Человек, охваченный горем, чувствует себя, как лист, объятый пламенем лесного пожара. Сунити пребывала именно в таком состоянии. И хотя она была прекрасна, как лотос, ее лицо почернело, опаленное огнем страдания, причиной которого были жестокие слова соперницы. Текст 17. Она тоже тяжело дышала, не зная, чем утешить своего сына. Не находя выхода из сложившейся ситуации, она сказала ему: «Сын мой, никогда не желая другим ничего плохого. Тот, кто причиняет страдания людям, сам потом будет страдать от той же боли». Текст 18. Сунити сказала: «Мой мальчик, все, что тебе сказала Суручи, чистая правда. Поскольку царь, твой отец, не признает меня своей женой или даже служанкой и стыдится меня, поэтому тебе придется примириться с тем, что ты появился на свет из чрева несчастной женщины, и ее молоком был вскормлен». Текст 19. «Мальчик мой, как не горько это слышать, но все сказанное Суручи твоей мачехой соответствует истине. Поэтому, если ты хочешь сидеть на царском троне, как твой сводный брат Утама, перестань обижаться на свою мачеху и без промедления последуй ее совету. Не теряя времени, начни поклоняться лотосным стопам Верховной Личности Бога». Комментарий. Резкие слова, которые Суручи сказала своему пасынку, не противоречили истине, так как добиться успеха в жизни может только тот, кто снискал благосклонность Верховной Личности Бога. Человек предполагает, а Бог располагает. Сунити, мать Друвы Махараджа, согласилась с его мачехой в том, что Друва должен начать поклоняться Верховной Личности Бога. По сути дела, слова Суручи стали благословением для Друвы Махараджи, так как благодаря им он стал великим преданным Господа. И текст 20. Сунити продолжала: «Верховный Господь так велик, что просто поклоняясь его лотосным стопам, твой прадед, Господь Брахма, обрел все качества, необходимые для сотворения Вселенной. Нерожденный Господь Брахма является повелителем всех живых существ во Вселенной. Но он занимает свой высокий пост только по милости Верховного Господа, которому поклоняются даже великие йоги, обуздавшие свой ум и управляющие жизненным воздухом, праной». Комментарий. Сунити привела в пример Господа Брахму, прадеда Друвы Махараджи. Хотя Господь Брахма является одним из живых существ, благодаря своим аскезам он, по милости Верховного Господа, занял высокий пост Творца Вселенной. Чтобы достичь успеха в каком-нибудь деле, человек должен не только совершать суровые аскезы, но и уповать на милость Верховной Личности Бога. Именно это имела в виду мачеха Друвы Махараджи. И теперь о том же самом ему говорит родная мать Сунити. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру миритамина тасмай шри юраве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале своям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванчакал патрубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани пьо вайшнире пьо наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта кададхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намо Вишну Падая Кришна, Пшитая Бхатали, Шимати Прабху Вишну Свами, Тима Гута, Тима Шичами, Бхатали, Прабху Мадхи, Шриштастамим и Гуру Падишаем, Намо Вишну Падая Кришна Пштая Бладавича Мати Бхакти Виданта Свами Нитине, Намо Стая Сарасвати Дея Гуру Вани Причарина Нирвиши Шишуни Нати Пашчатяна Дайшатарина. Майтрея Увача Матух Сапатнях Садурук Тивидхах Швасанруша Дандахатоя Дхахи Хитвами Шантам Питарам Саннавачам Джагама Матух Прарудан Сакашам. Мудрец Майтрея продолжал: «О Видура, как змея, ударенная палкой, начинает тяжело дышать, так и Друва Махарадж, уязвленный жестокими словами мачехи, сильно разгневался и начал тяжело дышать. Когда же он увидел, что его отец молчит, не смея возразить жене, он с плачем выбежал из дворца и побежал к матери». Начали читать историю Друвы Махараджа, которая началась довольно драматично, по меньшей мере для ее главного героя, но закончилась очень благополучно, так, как он даже не ожидал. Эта вся история как раз является хорошей иллюстрацией к фразе о том, что неисповедимы пути Господни. Мальчик Друва был совсем еще юным существом, у которого в планах не было идеи духовного развития. Нельзя сказать, что он устал от жизни, или ему все надоело, или еще что-то. Как раз он имел очень большие ожидания на материальную жизнь, амбиции были у него очень серьезные. И весь его путь поклонения Богу, он был не очень-то правильным с духовной точки зрения, можно сказать, не очень-то искренним, потому что у Друвы не было планов служить Богу или возвращаться к Нему, стать бескорыстным чистым слугой. У него были совсем другие планы. Но Кришна удивительным образом поймал его на том, что у Друвы были сильные материальные желания, и эти материальные желания обычным традиционным путем у него не сбывались. Хотя он родился в царской семье, казалось бы, что, в общем-то, все хорошо, но так уж случилось, что его мать не была фавориткой царя, у царя было несколько жен. И поэтому будущее от Друвы оказалось под вопросом. Хотя он сын царя, совершенно не гарантировано было то, что он станет следующим царем. Просто потому, что царь любил больше другую жену. И поэтому, естественно, следующим царем должен был стать Уттама, сын второй жены Махараджи Уттамапады. И Друва, хотя он находился, прямо скажем, в непосредственной близости от престола, вот по такой превратности судьбы, вроде как и не сулит уже никакой трон. Так бывает. Кажется, что вы в одном миллиметре от цели, и вдруг по какой-то превратности судьбы раз, и эта цель ускользает. Вот Друва в царском дворце, царский сын, и тут ему говорят: уходи отсюда, не светит тебе никакое царство, не светит тебе никакой трон. В предыдущих стихах его мачеха Суруча сказала, что раз ты не от меня родился, значит, тебе не видать никакого трона, потому что я любимая жена царя. И вот здесь описывается, как Друва на это все отреагировал. Услышав все эти обидные слова, избито, что он почувствовал себя как змея, которую упали палкой, змея начинает шипеть, извиваться, она в гневе, она ничего не может поделать против палки. Также и Друва, он родился в семье царя, и по рождению он был царем. По гуна-карме, похоже, тоже. Не всегда рождение определяет варну человека, но в данном случае с Друвой как раз все было так. Он был кшатрий. И кшатрии – это люди, в чьем сознании большую роль играет гуна страсти. И страсть обозначает сильная привязанность к положению, к наслаждению, к карьере, очень болезненное самолюбие. Слово нельзя сказать этому человеку, даже доброжелательно, даже вежливо, если вы что-нибудь скажете ему, что как-то немножко бросает тень на его репутацию. Эти люди очень сильно переживают. Очень сильно. Если вы оскорбите брахмана, брахман смолчит, уйдет, стерпит. А кшатрия будет очень сильно возмущаться, отстаивать свое положение, спорить с вами. Вайша затаится и другими путями докажет, что все-таки он прав, по-хитрому. А Шудра будет просто жаловаться, плакать, пойдет напьется. Вот. Всем будет рассказывать, какой он несчастный. То есть в данном случае Кшатрия оказался крепким орешком. И несмотря на то, что он был таким маленьким, казалось бы, что мачеха оскорбила его, еще его также очень обидело то, что отец за него не вступился. Ну ладно, понятно, что мачеха это не родная мать, от нее такого можно ожидать. Но он думал, как же такое можно ожидать от отца, ведь отец не родной, почему же он за меня не заступился? Друва тогда еще по малолетству не понимал всех этих тонкостей психологии, когда мужчина не контролирует свои чувства, он находится полностью под контролем своей жены. И поэтому все, что говорит жена, это абсолютно истина, и муж не смеет возражать, потому что он зависим от нее в своем чувственном наслаждении. И Друва тогда не понимал всех этих вещей, но эта ситуация именно так и сработала, что Махарадж Уттанапада, в общем-то, мог бы сказать свое веское слово, что он такой же сын, как и другой Уттама, и поэтому он имеет равные права. Но поскольку он находился под пятой у этой своей второй жены, Суручи, то он боялся испортить с ней отношения. Он был очень привязан к ней, боялся испортить с ней отношения, поэтому он промолчал. И тут же он испортил отношения со своим сыном. То есть, когда отношения строятся на принципе чувственного наслаждения, тогда их очень легко испортить. Тогда малейшая какая-то провокация, и все. Дружба врозь, очень быстро все это разрушается, потому что чувственное наслаждение рождается из гуны страсти, и поэтому это очень непрочная основа, непрочный фундамент для отношений. Мы видим, что та любовь, которая основана на гуне страсти, она тоже очень непрочная. Та любовь, те отношения, которые строятся на основе гуны благости, уважения, это более прочная основа. Даже какой-то конфликт может возникнуть, но их связывают более глубокие отношения. И здесь мы видим, что с одной стороны он был оскорблен своей мачехой, раз. А второй он был оскорблен тем, что его отец за него не вступился. Сам он за себя постоять еще не мог. И для живого существа и свойственно искать убежище. Он имел определенную надежду на то, что отец его защитит. Но отец не защитил. И поэтому Друва с плачем побежал к своей родной матери. А его родная мать Сунити, услышав об этих всех вещах, тоже впала в такую тоску, печаль, потому что для нее эта ситуация, конечно, была больна, потому что оскорбили ее сына, раз. И второе, эта ситуация еще раз продемонстрировала, что она не является любимой женой царя. Когда живому существу отказывают в любви, в заботе, в какой-то такой, в таких естественных проявлениях, то это очень болезненно для живого существа. Особенно в этом мире живое существо приходит сюда наслаждаться. И когда эти надежды на наслаждение не сбываются, живое существо чувствует себя очень таким жалким, ему очень горько, он чувствует себя преданным, что его не преданным, в смысле не преданным Бога, что его предали. Ему неприятно очень. Потому что самая главная программа не осуществляется. Программа Пуруши, программа наслаждающегося не осуществляется. И вот Друва Махарадж попал в такую ситуацию. Он плакал, его мать плакала. Беда. В общем, драма такая, трагедия. С этого всего начинается. Хотя, казалось бы, мелочь какая-то. Ну что, уж не убили, просто сказали, нельзя сидеть на коленях царя. Но для кшатрия такое унижение достоинства было очень болезненным. И, как правило, кшатрии – это люди по природе такие максималисты. Или то, или ничего. Вот так они мыслят. Так гуна страсти действует на сознание. Брахман будет довольствоваться тем, что есть. Но кшатрия не будет довольствоваться тем, что есть. У кшатрии гуна страсти в его сознании рождает такую тенденцию, как тенденция завоевывать новые территории. Кшатрия обозначают наполеоновские амбиции. То есть кшатрия не может быть доволен тем, что есть, никогда. Он все время будет расширяться. Такая психология у него, завоеватель. И поэтому Друг Махарадж не удовлетворился тем, что есть. Он мог бы пойти к своей матери спокойно, забыть обо всем этом конфликте. Какая разница, у отца сидеть на коленях или у матери сидеть на коленях, какая разница? Нет никакой разницы. Иди и наслаждайся, этот у отца, ты будешь у матери, все в порядке. Но кшатрия — это максималист. Либо все, либо ничего. И поэтому из дворца, из всех, в общем-то, таких благоприятных, из благоприятного места, из места благоприятных возможностей, он вообще убежал в дичь, в лес. Потом мы узнаем, и там он лишил себя всего на какое-то время, ради того, чтобы потом получить большее царство. Это еще одна особенность характера кшатрии. Они способны совершать аскезы, очень суровые аскезы, но недолго. Если для брахмана аскеза – это норма жизни, он всегда ее совершает с детства и до старости, то кшатрия тоже способен на аскезу, но недолго. Почему в Бхагавад-гите Кришна говорит, что всякие разные аскезы в гуне страсти не могут быть ни долгими, ни постоянными? Вот. Также мы этот принцип наблюдаем в духовной жизни. Если человек принимает какие-то обеты на себя, но при этом находится в гуне страсти, он не может им следовать ни долго, ни постоянно. Это наблюдаемый хорошо факт. И только когда человек полностью находится в благости и принимает свои обеты, посвящение, тогда он этому следует. Итак, Друва Махарадж попал в такую ситуацию, которая с материальной точки зрения была очень и очень печальной. Все плачут. Мама плачет, сын плачет, жалуется она на судьбу, что все так ужасно. Но вот луч надежды засветил в их жизни. Мать Друвы говорит: «Знаешь, Друва, конечно, то, что тебя прогнали, это очень обидно, я тебя понимаю. Но в то же время твоя мачеха Суручи сказала одну мудрую вещь». То есть мы видим, что у этой царицы Сунити есть некоторое благородство. То есть первое, что она сказала, это когда, значит, Друва прибежал к ней в слезах, она тоже заплакала, он говорит: «Знаешь, если тебя кто-то вот так вот, вернее, как же она сказала, никогда не делай никому зла». То есть она сразу же выводы стала делать. Она говорит: «Никогда не делай никому зла, никакой боли не причиняй, потому что это потом вернется тебе». То есть разум работает, хотя она испытывает эмоции сильные, разум работает. Она понимает, что так нельзя делать, она дает Друве наставление, обучает его в процессе. Не просто они там вместе плакали в невежестве, а через эти эмоции какое-то знание просвечивает. И она делает выводы, она говорит: «Никогда не причиняй никому зла, потому что это вернется тебе». А второе, она говорит, это то, что, в общем-то, Суручи сказала мудрую вещь, соответствует истине. Говорит: «Поэтому, если ты хочешь сидеть на царском троне, как твой сводный брат Утама, перестань обижаться на свою мачеху и без промедления последуй ее совету». То есть, как это модно говорить, она рекомендовала Друве проактивное поведение. Не погружайся в иллюзию, не погружайся в свою скорбь, печаль. Иди и прими совет. То есть эта ситуация также иллюстрирует правило, что нет худа без добра. Казалось бы, он лишился чувственного наслаждения, ему было отказано в такой простой вещи. И тем не менее, ему был дан совет, который, в общем-то, дети с трудом, конечно, могут воспринять, потому что поклонение Богу – это не детское дело. Дети игрушками играют, их еще сознание неустойчивое. Но тут Друва как раз оказался такой малый непромах. Вот. Он последовал совету и своей мачехе, и своей матери, и, недолго думая, отправился в лес. Дальше об этом будет говориться. И последний аргумент, который привела ему мать, это аргумент по поводу того, что в любом случае, если ты хочешь получить какое-то благословение, хочешь чего-то добиться в этой жизни, ты должен снискать благословение Господа. Вот так она ему сказала. То есть независимо от того, обидели тебя, не обидели, высокое положение, какой-то успех в жизни, это всегда следствие двух факторов. Первый фактор – это личные усилия человека, аскеза какая-то, которую он совершает, чему-то обучаясь, упорно пытаясь что-то сделать. А второй фактор – это милость или благословение Господа, позволение. Да будет так, пусть так будет. Как говорится, Верховный Господь находится в сердце каждого живого существа, Он наблюдает и дозволяет. Что Он наблюдает? Он наблюдает, как живое существо совершать какие-то определенные действия. И видя, как человек что-то пытается делать, в чем-то совершенствуется, старается, какие-то усилия прилагает, вот тогда Верховный Господь на каком-то этапе говорит: ну ладно, раз так хочешь, пожалуйста, пусть будет так. И в какой-то момент у человека вдруг все стало получаться. До какого-то момента у него не получалось, потом вдруг стало все получаться. И так у всех людей практически сначала редко кому сопутствует какой-то успех, человек долго трудится, и потом вдруг, как по мановению волшебной палочки, какие-то чудеса начинают происходить, все его теперь усилия вознаграждены, пришла милость Господа. И она говорит: вот даже твой прадед, Господь Брахма, достиг такого положения, на основе, конечно, своей аскезы, раз, но второе – это благословение, милость Господа. Поэтому давай, Друва, из этой ситуации делай практические выводы. Вот, то есть она дала ему задание, потому что кшатри, люди энергичные, они не могут так просто сидеть, у них много сил, нужно что-то делать, они очень деятельны по природе, гуна страсти такова. Вот, и тут ему дали такое очень задание серьезное, которое требовало от него практически всех усилий. Снискать милость Господа – это самое сложное, что только можно сделать, и также самое достойное, потому что это высшая награда. Если Господь обратил внимание на какое-то живое существо, это обозначает, что усилия увенчались успехом. С благословения Бога – это высшая ценность, согласно ведам. Как в этом мире каждый хочет на себя обратить что-то внимание, чтобы люди заметили его, его усилия, какой он красивый, умный, сильный, выдающийся в чем-то там. Каждый пытается обратить на себя внимание других, и когда на него обращают внимание, он очень счастлив, когда теперь про него написали, его показали по телевизору, все его обсуждают, какой он великий, он счастливо раздает какие-нибудь свои автографы или еще что-нибудь, вот все его узнают, все ему улыбаются. Снискать внимание, благословение, любовь публики, не знаю, кого угодно, каких-то авторитетов, это очень важно, чтобы кто-то обратил внимание. Но самое главное — это снискать внимание и благословение Верховной Личности Бога. Для этого необходимо совершать аскезу преданного служения. Преданное служение – это определенная форма аскезы. Аскеза не обязательно состоит в том, чтобы совершать такие действия, как Друва Махарадж. Друва Махарадж жил в другую эпоху, и в другие эпохи бхакти-йога выглядела несколько иначе. Вот это все имело форму мистической медитации. Друва совершал очень суровую аскезу, на которую немногие способны. Вот. Аскеза обозначает, что мы все то, что предназначено для нашего наслаждения, посвящаем Кришне. Вот как одна из анг, одна из составных частей преданного служения гласит, предлагать Кришне все самое лучшее. Все самое лучшее. Обычно все самое лучшее люди для себя оставляют. А Богу что-то жертвуют по принципу: возьми, Боже, коль нам не гоже. Вот так. То есть что-нибудь у них сломалось, они говорят: а вот у меня там, знаете, там что-то, можете забрать, мне не надо уже все. То есть Богу отдают хлам всякий разный, уже сломанный. Вот. А себе все, что получше. Кто-нибудь приходит, говорит: вот, знаете, там, в храм пожертвование совершишь. Я вот новую мебель купил, старую можете забрать. С отломанными там всеми этими уже ручками, там, с клопами, с тараканами. Все можете забрать. Пожертвование. Великий жертвователь. Но преданное служение, принципы преданного служения не таковы. Богу предлагают не худшее, не то, что нам не гоже, а наоборот, самое лучшее. И Друва Махарадж в данном случае, что у него было, собственно говоря? Ничего у него не было. Все, что у него было тело, был ум и были амбициозные желания. Вот, Друва Махарадж со всем этим своим капиталом пошел в лес. Причем непонятно было, куда, зачем, к чему. То есть он совершенно шел неизвестно куда. Но мы знаем из Бхагавадгиты: Ишвара Сарва Бутанам Хридишерджуна Тиштхати, что Верховный Господь направляет скитание живых существ, которые находятся в материальном теле, который является машиной, созданной из материальной энергии. Янтра Рудхани, Майя, подобно машине это тело. И эту машину направляет Верховный Господь. Иногда мы приводим такие примеры, что тело подобно машине, живое существо подобно водителю. Это не совсем точный пример, потому что тело подобно машине, это так, но живое существо подобно пассажиру, а водителем является Ишвара. Как водить это тело, мы не знаем. Если бы мы знали, как водить это тело, мы бы объяснили, как мы его водим, но мы не можем объяснить. Мы просто испытываем какие-то желания, руки, ноги сами как-то двигаются, зубы сами что-то там пережевывают, желудок сам переваривает, глаза туда-сюда сами бегают, мы не понимаем, как мы понимаем, какие-то звуки входят через уши, и все это каким-то образом удивительным складывается в какой-то смысл. Мы смеемся, мы плачем, мы хмуримся, мы радуемся. Как происходит это восприятие, как все эти реакции сложнейшие происходят, мы вообще не знаем. Мы просто являемся свидетелями всего этого. Мы просто хотим каких-то вещей, и эти вещи с нами происходят. Потому что истинный Ишвара, истинный управляющий этим телом, это Верховный Господь. И он направляет скитание живых существ. Эта материальная природа сама по себе не может работать. В этом материальном мире ничто не предоставлено само себе. В другом месте Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Маят гьякшена пракрити суете сачарачарам». Эта материальная природа движется под моим надзором. Как это может здесь случайно происходить, когда Кришна смотрит? То есть от его взгляда не укрывается ничего. Люди говорят: «Это случайно, то случайно». Кришна говорит: «Нет, маят гьякшена, под моими акшами, под моими глазами прокрити». Вся эта материальная природа работает. Это обозначает, что все процессы, которые происходят в материальной жизни, они находятся под полным наблюдением и контролем Верховного Господа. Никаких случайностей нет, абсолютно никаких случайностей. Все под контролем Верховного. Вот, и поэтому движение живых существ также направляет он. И поэтому, хотя Друва толком не знал, что он сейчас будет делать, ему мать сказала позже: «Иди в лес». Но толком он не знал, что там будет. И поэтому он просто отправился в лес, полагаясь, что каким-то образом судьба распорядится. И действительно, когда человек очень сильно хочет прийти к Богу, тогда мы видим, Верховный Господь обращает на него внимание. И главным симптомом или признаком того, что Господь обратил на нас внимание, является то, что в жизни человека появляется фигура гуру. То есть, когда появился духовный учитель, это обозначает... Кришна обратил на нас внимание. Потому что для обусловленной души голос Бога из сердца не очевиден. Живое существо, скорее всего, перепутает его с голосом своего собственного ума. И для того, чтобы живое существо все-таки слышало истинный голос, Кришна дает такому человеку духовного учителя. И вот Друва, движимый желанием встретиться с Богом, попросить его о таком благословении, значит, получил духовного учителя сначала. Он понял, что его собственный отец ничем не может ему помочь, его собственная мать тоже беспомощна, и остается искать защиты и покровительства Верховного. Тем более двое ему об этом сказали, его мачеха и его мать подтвердила. Все, авторитет есть, авторитетное наставление есть. И он пошел, хотя толком не знал, что из всего этого выйдет. Просто у него никакой другой альтернативы не было. Он не мог стерпеть. Мы знаем, что перед тем, как Нарада посвятил его в процесс, он немного испытал его. Мы знаем, что учитель испытывает ученика, не принимая его сразу. Он дает ему какой-то срок, он говорит: какое-то время, давай, значит, подожди, потерпи. Вот. И потом, когда твое желание будет уже... очень устойчивым, и ты в этом процессе уже будешь твердо находиться, тогда да. И также Нарада Муни сначала не одобрил желание Друвы Махараджи. Он говорит: «Друва, куда ты пришел? Вот, ты ребенок совсем, иди домой, вот, играй с игрушками, тебе нужно с мамой, с папой быть. А здесь лес, понимаешь, здесь он серьезный, сидят все эти бородатые мудрецы, медитируют, все. Они старше тебя на 100 лет, куда тебе с ними тягаться вообще? То есть они уже старые, они уже отжили жизнь, а ты еще только начинаешь жить. Зачем тебе к Богу? Вообще, не обращая внимания, мало ли кто что скажет, подумаешь, там кто-то что-то сказал, всю жизнь кто-то что-то говорит, и теперь так на эти слова обижаться. То есть Нарада чистый брахман, и поэтому он дает со своей колокольни брахманические наставления. Это была одна из форм испытать Друу Махараджа, насколько все-таки он решителен. Он сказал, не обращай внимания, подумай, что ты там кто-то сказал, ну мелочи жизни. Так брахман реагирует, на все реагирует, с ума сойдешь. Вот. И что ему на это ответил Друва? Он говорит, фу, ты брахман, Нарада, поэтому тебе легко такие вещи говорить, а я вот не могу, я кшатрия. Вот поэтому твое наставление я принять совершенно, я его уважаю, спасибо тебе, конечно, но я не могу этого принять, потому что другая природа. Кровь кипит, все, я должен завоевать царство. Не так, так эдак. Папа, мама не дают, значит, Бог даст. Как угодно. То есть кшатрия, максималист, он своего добьется. Тенденция к этой экспансии. Вот. Бог даст, я обязательно этого добьюсь. Такая у него решимость. То есть начал он свое поклонение, мы знаем, далеко не самым чистым мотивом. И поэтому в «Нектаре преданности» говорится, что Друва Махарадж на начальном этапе своего поклонения не подходит под категорию чистого преданного. То есть там приводятся четыре мотива, по которым обычно люди обращаются к Богу в Бхагавадгите. Это те, кто в беде, те, кто жаждет богатств, любопытные, ищущие абсолютную истину. И Друва Махарадж приводит в качестве примера человека, который обратился к Богу с большими амбициями, с материальным богатством. Вот. Можно сказать, что это тоже была в какой-то степени беда, но это не такая уж беда. Примером того, кто в беде, был Слонга Джендра, того конкретно. Крокодил схватил за лапу и тащил. Вот. У Друвы не было такой прямо уж форс-мажорной ситуации. Больше пострадали его амбиции, тонкое тело. Вот. Поэтому он хотел как-то, так сказать, отыграться. Для этого ему нужно было царство и не меньше. Вот такие у него были большие амбиции. И поэтому Друва Махарадж не относится к категории чистых преданных на начальном этапе. Но потом мы знаем, что с ним произошла удивительная трансформация. То есть как раз та самая ситуация, когда он начал с одной идеи и незаметно для себя купился. Когда Кришна появился перед ним, Друва был настолько очарован, что ему стало стыдно за свои все эти мотивы материальные. Он говорит, мой Господь, я был таким глупцом. Я искал это битое стекло, а нашел драгоценный бриллиант. Вот, поэтому ничего мне не нужно. Но Вишну сказал ему, ты еще маленький, пригодится, вся жизнь впереди, и царство, и все остальное. Так что бери. Заказывали, получайте. Но также ты будешь чистым преданным, без сомнения. То есть эти все вещи произошли с Друвой неожиданно. Если мы практикуем процесс преданного служения, зная, чего мы хотим, в конце концов, по меньшей мере, теоретически, что вот есть вера, есть какой-то процесс, есть осквернение сердца, есть материальные желания, от них нужно избавиться. Смотрите, мы практикуем процесс с желанием избавиться от материальных желаний, чтобы достичь Кришны премы. А Друва практиковал процесс с тем, чтобы его желание осуществилось. Совсем другое. То есть и для него идея анартха невритти была совершенно непопулярна. Если бы Нарада ему сказал, что слушай, Друва, твоя вообще идея это чистая анартха, такая большая, мощная анартха, понимаете? Господь Читания сказал, не хочу надганам, наджанам, насундарим. А Друва сказал, хочу. То есть мне нужно царство, много денег. Вот, джанам, люди, последователи, как же царь без последователей. Вот, и само собой все остальное также. Сундарим, жена или лучше жены. Вот, то есть это все прилагается к должности царя. То есть Друва Махарадж практиковал свой процесс со всеми анартхами, можно сказать. Вот, но делал это с великой решимостью. По меньшей мере, в тот момент, когда он все это делал, он, конечно, вел себя очень аскетично, и аскеза его была, мы знаем, невероятной силы. До такой степени он, так сказать, контролировал процесс дыхания, что его прана практически воздействовала на прану Вселенной. Мы знаем, что воздух движется во Вселенной, и воздух движется внутри нас. И он так дышал углубленно, что фактически он остановил почти свое собственное дыхание. Говорится, что он в конце своей аскезы делал один вдох-выдох в 12 дней. Можете себе представить. И когда он стоял на одной ноге и вот таким образом дышал, говорится, что земля прогибалась под ним, такая была аскеза. И поскольку он так серьезно овладел дыханием, что даже во Вселенной удушье стало наступать, то есть праны перестали двигаться даже во Вселенной, полубоги почувствовали какое-то удушье. Они обратились к Брахме, что такое? Да, спокойно, это просто мальчик Друва аскезу совершает. Все были в полном вообще изумлении. Вот, он говорит, надо с этим делом заканчивать, уже что происходит, вот, потому что мы тут все задохнемся. Вот, то есть, хотя у Друвы было полно материальных желаний, и он пришел именно с ними, с этими желаниями, в его случае был какой-то такой совершенно нетрадиционный порядок вещей. То есть нам сначала рекомендуется избавиться от материальных желаний, и потом Верховный Господь появится, и никак иначе. С Друвой этот номер не прошел бы, потому что ему нужен был обязательно Кришна, но в связи с материальными желаниями. У него не было такого, что, знаете, взрослый человек, который через все прошел, понимает, да, все это майя, все это ерунда, материальные желания, нужно от них избавиться, и вот он с ними борется, анартха-невритти у него. Вот, и в конце концов что-то там такое уже получается, потом приходит Кришна. А тут ничего подобного, полностью с материальными желаниями подать мне сюда верховную личность Бога, вот, царство хочу и не меньше. Вот, то есть своей аскезой он вынудил даже самого Верховного Господа прийти. Вот, и поэтому Кришна немножко нарушил традиционный порядок событий. Вот он пришел, и когда Друва увидел его, сам Даршан Кришна очистил его сердце. То есть чуть-чуть позже, немножко в другом порядке очищение произошло. Вот, но так или иначе оно произошло. И когда он увидел его, Друва сразу все понял. То есть в связи с Кришной, конечно же, все эти материальные желания показались ему совершенно какими-то уже нелепыми и глупыми. То есть он так очень быстро, можно сказать, повзрослел, и система ценностей у него поменялась, он даже устыдился своих желаний. Но обычно, конечно же, все происходит по-другому. Эти самые желания именно препятствуют нам, не позволяют нам получить даршан Кришны. Это говорит о том, что хотя существуют общие правила, процесс, определенная последовательность событий, иногда Кришна вследствие своей независимости может нарушить все эти вещи и прийти независимо от того, чисто сердце человека или нечисто. Дакша совершал свои аскезы, совершал свои молитвы, хотя тоже его сердце было полно материальных желаний, Вишну явился ему, пришел и ушел. Вот. То есть Верховный Господь может появиться перед любым человеком, когда угодно. Иногда преданные, хорошо знающие науку преданного служения, говорят, нет, этого все не может быть. Вот, что там Бог явился или еще что-то такое. На самом деле может быть все. Как правило, конечно, нет. Как правило, конечно, нет. Вот. Но тем не менее, все эти правила не ставят Бога под ружье, под это правило. Бог всегда, всегда стоит выше всех правил и предписаний. Он может сделать любое исключение для любого. Мы не можем загнать Бога в правила и предписания. Иначе эта философия называется карма-мимамса. Я совершаю правила, я совершаю, вернее, определенные действия, Бог мне должен. Карма-мимамса это обозначает, что я совершаю ритуал, и теперь Бог обязан мне. Хотя мы не исповедуем карма-мимамсу, карма-мимамса может проникнуть в наше преданное служение, в наши убеждения. Как? Очень просто. Я, конечно, не традиционный такой мимамсака, который в Индии совершает какие-то там ритуалы. Я могу быть преданным Кришны, но я думаю так. Я всему следую, я всем правилам, предписаниям и так далее. Где Кришна? Где мои благословения? Где еще что-то? То есть, пожалуйста, это мышление карма-мимамса может проникнуть в преданное служение. То есть, и проявляется оно в том, что я своим следованием якобы сделал Бога зависимым. Вот в этом смысл карма-мимамсы, что Бог попал под правила, под закон кармы попал, я его обязал. Вот. Но на Кришну это не действует никак. Он независим. Хоть что мы можем сделать для него, а он может не явиться. Вот так. Обычно является, чтобы не разочаровывать нас. Но, в общем-то, он независим. Поэтому Господь Читания в последнем стихе Шикшаштаки говорит: «Обнимешь меня или разобьешь мое сердце, не являясь передо мной, попинаешь меня ногами, в любом случае ты останешься Господом моего сердца». То есть в этом стихе он подтверждает независимость Бога от всех наших усилий. Бог может прийти без всяких усилий с нашей стороны, просто прийти. Его ничто никак, так сказать, не сдерживает. А может не прийти даже после многих усилий. Вот. Но Господь Читание говорит, все равно ты мой прананатх, повелитель моей жизни. Вот. Но это, конечно, более высокий уровень. Пока такого уровня нет, Кришна на всякий случай, чтобы нас не разочаровать, все-таки проявляется. Иначе его независимости нам, мы можем на него обидеться. Поэтому Кришна в основном действует по правилам, но это не означает, что он находится под контролем этих правил. Итак, история Друва Махараджа. Очень любопытная, мы начинаем ее рассматривать, как это все развивалось. И вот самое начало, что, значит, такая драматическая ситуация. И Друва, даже не планируя сам, как говорится, нежданно-негаданно предался Господу, не планируя всего этого. Планы у него были совершенно другие. Вот, он просто отстаивал свои материальные интересы, но Кришна очень ловко его обхитрил, поймал его на такую трансцендентную удочку и сделал его своим слугой. Вот, то есть Верховный Господь контролирует все эти процессы. И дальше мы будем читать о том, как эта ситуация развивалась. Хари Кришна. Завтра кто будет читать лекцию, текст 21.
Есть какие-то вопросы? Некоторые считают, что на данный момент времени они могут совершать аскез, но служить Кришне, предаваться. И даже если у них по карме ничего нет, то Кришна может им дать там, в материальном отношении. Правда ли это?
Кришна может дать независимо ни от чего. Обычно он дает по карме. Обычно. Но опять же, закон кармы никак не связывает Кришну. Обычно все развивается по кармическому сюжету. Но это не обозначает, что Кришна связан кармой. Он просто, поскольку этот закон кармы сам им же и установлен, вот, то, чтобы самому себе не противоречить, он обычно этот закон сам же и уважает. Иначе какой смысл этот закон устанавливать, если его и нарушать? Вот. Но надо понимать, что это не означает, что Бог теперь попал под воздействие закона кармы. Он может сделать все, что угодно. Другое дело, что прочтение кармы может быть многомерным. И это уже, конечно, такое астрологический вопрос. Одна и та же планета, она может указывать на совершенно разные вещи. У нее есть и материальные измерения, и духовные измерения. На одном уровне Венера может указывать вам на мирские страсти, мирское наслаждение. На другом уровне Венера может указывать на бхакти, материальная любовь и духовная любовь, материальная страсть или духовная любовь. И то, и другое может быть. Понимаете? Вот поэтому в той же астрологии есть чисто кармическая астрология, эзотерическая астрология. И Кришна может сделать так, что и все показатели в порядке кармические, вот, но просто через духовные аспекты этих планет подействует так, что проявится что-то такое духовное. Вот поэтому Кришна очень мастер, большой мастер примерять противоречия и делать какие-то сюрпризы, которые, кажется, выходят за пределы кармы, но тут вопрос, как читать, понимаете, как вот казнить, запятая, нельзя помиловать, или казнить нельзя, запятая, помиловать. Одни и те же слова означают разные вещи, понимаете. Поэтому вроде бы внешне по карме вам полагается одно, но Кришна может сделать так, что вы получите другое. И это при таком духовном прочтении той же ситуации тоже будет соответствовать. Еще вопросы?
Вот вы сказали, что если человек недоволен чем-то, он всегда чем-то недоволен. Он делает что-то и всегда...
Я такие слова говорил сегодня?
Ну, вот в начале. Ну, это говорит о том, что это гуна-страсть или нет. Да? Ну, вот кшатрий, он всегда недоволен.
Я таких слов не говорил. Я говорил, что кшатрий амбициозный, что у него много желаний, что у него есть желание завоевать как можно больше. Он не удовлетворен тем, что есть. О, видите как? Давайте возвращаться, цитировать правильно. кшатрия недоволен тем, что есть. У него желание экспансировать. Ну и что? В чем вопрос?
И получается, означает ли это, что если преданный вот что-то делает, да, и он всегда не удовлетворен тем, что он делает, он просто находится под влиянием гуна-страсти?
Это такая вольная экстраполяция, конечно. А если человек недоволен, тут может быть, могут быть разные причины. Он может быть недоволен просто по своей природе. Есть такие люди, знаете, все время такие мрачные, недовольные, все чуть-чуть не делают. Они находят повод погрустить или там как-то сказать, что вот все не так, все неправильно. Есть такие люди просто по жизни недовольные. Если человек нормальный, но в данном случае он что-то сделал, и он не чувствует удовлетворения, это обозначает, что, может быть, Кришна не очень доволен им. Если не брать случай первый, патологию, что он в целом такой смуряга по жизни, знаете, вечно недоволен, вечно ворчит. Если не это, то тогда действительно своим действием он, может быть, не удовлетворил Кришну преданных, и это к нему приходит как некое неудовлетворение через параматму. Такой может быть вариант. Может быть, неудовлетворенность вот такого кшатрийского типа, не то, что недоволен тем, что я делаю, а неудовлетворенность кшатрийского типа такова, что он может быть вполне доволен, но при этом он думает, нужно еще больше, этого все равно мало, и так далее, и так далее, и так далее. Это другой тип неудовлетворенности, понимаете? То есть человек сделал что-то, он доволен этим конкретным действием, но он недоволен, что пока это всего так мало. Нужно все-таки больше. Да. То есть это другая форма неудовлетворенности, понимаете? Вот. Это просто желание экспансировать заставляет думать, что ну вот один гол забили, хорошо, да. Вот, но почему не два, почему не десять? Да? Вот. Или, скажем там, одну книгу я распространил, здорово. Да? Но почему не 10 книг, почему не 100? То есть это немножко другая... Я удовлетворен тем, что я распространил одну книгу. Вот. Но я не удовлетворен тем, что я не распространил 100 книг. Немножко другое уже, понимаете? Тут разные причины могут быть. Да.
Еще такой вопрос. Почему там в Бхагавате там написано, что Фрува обиделся на то, что отец не взял его на колени. Почему потом дальше утверждается, что он захотел царство? То есть там же не говорится вначале, что Фрува именно побежал, чтобы в лес медитировать, чтобы получить царство. А почему ему Сунити начала говорить из Суручи о том, что он хочет именно царство получить? Суручи начала с того, что он хочет получить царство.
Ну как, почему? Где сидел его отец? Его отец сидел на троне. А на троне кто сидит? Царь. Он полез к нему на колени, то есть он косвенным образом полез на трон. Вот. То есть царь сидел на троне, это место царя на троне, а другой полез к нему на колени, то есть он полез на трон. Пока ему еще, естественно, на троне сидеть рановато. Вот. Но на коленях у отца вполне нормально. А поскольку отец на троне, я у него на коленях, то вроде как я и на троне. Вот. И мать и мачеха, они в принципе нормально оценили его амбиции. Для маленького кшатрия он уже лезет на трон, как ребенок даже в полугодовалом возрасте уже тянется к определенным объектам, мы знаем эту церемонию, когда они выбирают какие-то предметы, это уже параматма толкает их, иди туда или сюда, выбирай что-то такое. Вот, поэтому его амбиции, в общем-то, были очевидны, хотя он сам мог не осознавать. С одной стороны, ему хотелось, его брат Утама сидел на коленях, и он думает, и я, что я тоже полезу. Вот, но в действительности, конечно же, у него были эти кшатрийские склонности, и, в общем-то, они были очевидны. Последнее.
Почему Нарада Муни решил прийти?
Почему Нарада Муни что решил?
Он решил прийти к Труву, наставить его на путь истины. Может быть, материально желание.
Я думаю, что решил это Кришна сделать. Кришна сводит учителя и ученика. Не то, что ученик, учитель ходит и думает, так, вот этому дам посвящение, нет. Учитель – это слуга Бога, который движется также под покровительством, под управлением параматмы. И поэтому Друва искал Бога, а Кришна через Нараду Бога раздает. Итак, Друва ищет, а Нарада дает. Имя Нарада что означает? Нара – это от Нараяна, да, дающий. Нарада обозначает дающий Нараяну, дающий Бога, Нарада. Вот, поскольку он дает всем Бога, а один его ищет, ну почему бы не дать? Вот, то есть Кришна сводит учителя и ученика. Это мистическая встреча учителя и ученика. Один ищущий, другой дающий. И Кришна устраивает так, что их пути пересекаются. И Нарада прекрасно видел состояние Друвы, его желание, все это не укрылось от его внимания. Вот. Но Нарада также является очень милостивой личностью. Мы знаем, что он изменил сердце охотникам Ригари, который был совершенно падшей личностью. Что уж того, как кшатрия, как Кришна говорит в Бхагавадгите в 9 главе, что как же там, попав в этот временный полный страдания, он говорит, описал процесс, говорит, что это процесс преданного служения, как же он там говорит, господи, да, для брахманов и праведных царей. Так он кивнул на Арджуну. Да. Поэтому, попав в этот полный страданий бренный материальный мир, посвяти себя преданному служению мне с любовью и преданностью. То есть из царя сделать преданного не так уж сложно. Если даже такой, как Мригари, стал преданным, если Кришна говорит, процесс трансцендентного знания настолько могущественный, что любой, даже низкого рождения, встав на него, достигает высшей цели, что уж говорить о квалифицированных личностях. Кшатри – это очень высокое рождение, на самом деле, высокая квалификация. Вот, кшатри – это разумные люди, в них и благость, и страсть сочетаются. Вот, поэтому кшатрию не так много, на самом деле, и надо трудиться, чтобы понять Бога. Брахман легко понимает Бога, кшатрию тоже не так это сложно сделать. Другим людям с другой, более низкой природой, чуть сложнее все эти вещи понять, увязать. Вот, поэтому Друва, в общем-то, хороший полуфабрикат был. Поэтому Нарада особенно не сомневался. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.